Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Будем начинать нашу встречу. Я так немножко стараюсь оборвать аплодисменты, когда выхожу на сцену, потому что я вспоминаю, знаете, совсем другие времена были. Меня никто не знал лет 20 назад. Я выходил на сцену, и аплодисментов не было. А потом прочитаю что-то, ухожу, и аплодисменты. А сейчас наоборот бывает. Вы ходите... Это что, чтобы я ушел, что ли? Ну, что еще надо сказать с самого начала? Я с удовольствием сейчас сотрудничаю с РЕН-ТВ. И я вам объясню, почему. Ко мне подходят люди, говорят, сколько можно про Америку рассказывать? Вы параноик. Это не я параноик, это все время один концерт по телевизору показываю. И, конечно, я понял, что в этот Новый год просто произошла беда, что моим лицом пытали российское человечество. Но действительно, а каково мне было? Я вернулся из-за границы, и на границе таможник на меня смотрит, погрустнел лицом. Говорит, вы тут тоже. Это потом я понял, что показывали практически Пугачева, Киркорова, Галкина и Задорнова. Они, понятно, они семья. А я тут при чем, собственно говоря? И поэтому я искал сотрудничество именно с РЕН-ТВ, с такой телевизионной компанией, которая себя не теряет, для которой не важно, не столь важен рейтинг, сколь уважение. Рейтинг уважения – это понятия разные. Я хочу, чтобы ко мне относились с уважением. И мне, честно говоря, рейтинг по барабану. Но чтобы такой вечер еще раз прошел со взаимопониманием, несколько просьб. Если есть в зале цветы, хотя я так нагло говорю, вообще, может, их и нет. Но если есть, я прошу, давайте потом, заслужу подарить. И не надо мне к ногам вот сюда репетицию похорон устраивать. Я вас прошу. Мне однажды русская женщина в Иркутске подарила цветы. Вы знаете, я потом выступать не мог, потому что вот русская любовь, она опасна. Знаете, я выступаю иногда в провинциальных городах, а там, в глубинках, в провинциальных городах, живут за кулисами кошки, крысы. И они вдруг на сцену выходят, а им интересно, что люди смеются. И, конечно, никто уже меня не слушает в этот момент. Поэтому, когда эта девушка с длинными розами в начале концерта стояла вот так перед авансценой, и невозможно начать концерт, потому что все смотрят на нее, я понимаю, надо подойти и взять цветы. И я подхожу, беру. Вот этого момента я не забуду. Она говорит, я вас так люблю, и как сожмет мои руки вокруг раз. Я весь концерт помнил о ней еще пару дней после этого. Я хочу начать с фельетона выступления, который написан был буквально 2 дня назад. Все смешалось в нашем земном доме, все смешалось, все перепуталось. Война называется миротворческой операцией. Военные миротворцами мирно стреляют, мирно убивают. У них танки мирные. Очень мирные мины, мирные атомные бомбы. В борьбе за мир американские миротворцы уже несколько стран разнесли в лохмотья. Демократия стала предметом экспорта и овладевает миром под лозунгом «Кто против демократии расстрел?». Молодцы, вы реагируете. Не все, конечно, но часть реагирует на очень тонкие какие-то моменты. Земля просто превратилась в сумасшедший дом Вселенной. На самой популярной долларовой банкноте написано «Мы тебе, Господи, доверяем». Вот я правда, я хочу обратить внимание людей вот на некоторые моменты нашей всепланетной жизни. На Нобелевскую премию выдвигают за изобретение Виагры. В Китае капитализм под руководством коммунистической партии, а Украина посылает гуманитарную помощь в Ирак Америке. Цыгане, и те поняли, что лошадей воровать нынче бесприбыльно, стали хакерами. Цыгане-хакеры, это мощно. Голливудские актеры становятся буддистами. Мадонна увлеклась кабалой. Это все равно, что Бен Ладен начнет танцевать в Лебедином озере. В Эстонии появились эстонские киллеры. Самые надежные киллеры в мире. От их рук все погибают. Некоторые даже своей смертью. Просто. Все перепуталось, все смешалось. Лучшие гонщики в Формуле-1 – финны. Видимо, они просто не успевают вовремя тормозить. Но больше всего все перемешалось и спуталось в России, где нефть дорожает, народ беднеет, где диетологи толстые. косметологи в прыщах, а главный демократ КГБист. Где политикой занялись бывшие завлабораториями, экономикой занялись юристы. Ощущение, что они страной не руководят, а ее приговаривают. Только они могли продать бывшие государственные заводы иностранным инвесторам так, что остались этим инвесторам должны. Юмористы пошли в политику, потому что политики заняли место юмористов. Цитируют политиков в наше время, а не юмористов. Армия стала опасна только во время маневров. Причем для тех, особенно, кто живет внутри страны. Напасть эта армия ни на кого не может, потому что, чтобы напасть, надо бежать. А у нас скорее увидишь хряка в балетной пачке, чем бегущего генерала. Офицеры стали толще борцов с умо. Президент ордена им не прикрепляет, а кладет на живот. Вот так вот. Они сами держатся так. Все перевернулось, все. Кофе без кофеина, пиво безалкогольное, депутаты без образования. Интеллигенция превратилась в тусовку. Нищие богаче тех, кто подает им милостыню. Поэты торгуют, девушки мечтают о фигурах моделей циркули. Наташки стали Натали, Вальки Валерии, Ленки Хелены, Юрки Джорджами, Федьки Фредами, Петьки Питерами. Бизнесмены открывают бутики своим женам, которые называются «бизнес-леди», при этом путают доход с прибылью. Ну, есть грамотные люди, очень понимаю. А на поздравление с Пасхой Христос воскресе отвечает: «Вау! Really?» Артисты и те ринулись в бизнес, а эстрадная поп-дива, секрет рассказываю, никому не передавайте, эстрадная поп-дива купила яйцеферму у балетного танцора, потому что эта яйцеферма мешала ему танцевать. Все, все, плюс с минусом поменялись местами просто. Дети в школах учатся прятаться от ядерного взрыва между партами. В детских садах на ночь остается воспитательница, чтобы на случай, если появятся террористы, она их прогнала. Ей разрешено шваброй пользоваться для этого, да. Или позвонить по телефону в отделение милиции, но телефон заперт у директора, а директор забрал ключи. Поэтому она должна попросить террористов, чтобы они подождали, пока она съездит к директору за ключами. Теленовости вообще притупили чувство страха у людей. Если где-то что-то горит или стреляют, народ уже не разбегается. Наоборот, стягивается посмотреть, взорвется или нет то, что рядом с ним вот здесь вот. Сообщения о заложенной бомбе в ресторане не пугают даже посетителей. На просьбу немедленно покинуть ресторан они спокойно отвечают: «Сейчас доедим и уйдем». Гаишники помогают легализовать ворованные автомобили, милиция крышует бандитам. Никого уже не удивляют новости: вчера на Стрелке произошла разборка между солнцевской группировкой и местным отделением милиции. Они не поделили территорию, кто где продает наркотики. Природа, и та взбесилась, Гольфстрим уже не понимает, куда ему течь. Дикие утки не улетают на юг, в развалочку топчутся по помойкам. Какая странная реакция там возникла. Они живут рядом с помойкой, судя по всему, где утки топчутся. Коты орут круглый год. Это у меня под окном, поэтому я знаю, о чем пишу. Отопление чинят зимой, снегоуборочные комбайны готовы к работе только летом. Интернет в провинции заменил театр, кино и горячую воду вместе. На сигаретах пишут: курить вредно для здоровья. Моль питается средством от моли. Спонсор спортивных соревнований – пиво. Воду с приятным запахом называют туалетной. А любимый народный русский праздник – Старый Новый Год. Это никому объяснить невозможно в мире. Я 13 января был в Швейцарии. Наши праздновали Старый Новый Год. Так праздновали, что официант у меня потихоньку спрашивает так на ушко, мол, что сегодня празднуют русские? А я-то наивняк ему перевел. «Old New Year». У него глаза были человека, у которого два пальца в розетку попали. Все перевернулось с ног на голову. Главными целителями стали экстрасенсы, у которых от переработок уже появились синяки под третьим глазом. Врачи учатся лечить на мертвых, лечат живых. От головной боли множество таблеток, но от этих таблеток портится печень. Для печени рекомендуются другие таблетки, но от них отнимаются почки. Начинается покраснение, сыпь, удушье, сонливость и рвота одновременно. Слава богу, в редких случаях летальный исход. Чтобы нейтрализовать действие этих таблеток, необходимы уколы, но от них не имеет часть мозга, которую успешно вырезает хирург, но только после того, как больного посетит священник. Женщины потянулись в футбол, в хоккей, в бокс. Инь и Янь поменялись местами. В автобусе карманный вор залез к женщине в сумочку, она его схватила за руку, скрутила, отобрала паспорт, деньги и на руках отнесла в милицию. Власть успешно борется только с пенсионерами. Церковь заключает договоры со страховыми компаниями, чтобы те не страховали неосвещенные автомобили без подписи батюшки. Епископы целуются с чиновниками, как секретари обкомов. Ни одна крутая презентация уже не обходится без крутого священника. Уже конкурсы красавиц проходят вместе с церковными представителями. В жюри конкурса красавиц священники сидят в некоторых городах. Да, причем такие не просто конкурс красавиц, а там мисс нога. Епископ сидит, ноги контролирует от имени церкви. Народ понял, что приличную зарплату от правительства он все равно не дождется, потянулся в церковь за Божьей благодать. И теперь, молясь, выпрашивает у Господа хорошие проценты в банке, при этом крестится мобильными телефонами. Бандиты, вот следующая фраза, я горжусь, произношу медленно. Бандиты стали настолько верующими, что стараются замочить своих врагов до прощенного воскресения. Олигархи начали строить собственные храмы на собственных участках рядом с дачами. Решили обустроить свою загробную жизнь. Литургии в форме долби, молитвы элитные, освящение векселей на вип-алтаре, маршрут крестного хода заказывает сам клиент. Прямо по участку. Цитаты из Библии уже появились на рекламах в поликлинике. «Возлюби врача своего». А как вам нравится бубном? «Каждой твари». О, молодцы, даже договаривать не надо. На крещение, в очереди за святой водой с утра давка из желающих опохмелиться. Ругань с утра, куда ты лезешь, козел, сам козел, я за святой водой. Ты свою рожу видел когда-нибудь, какая святая вода, тебе рассол нужен, причем освященный. Все научились каяться. После того, как изменил жене, обворовал соседа, заказал начальника. Прости меня, Господи, что я в пост съел 2 перепелиных яичка. А это все мы. Единственное, что осталось логичным, это наша российская символика. Особенно символ главной российской политической партии «Единая Россия» – медведь. Удивительно точный символ. Летом разоряет улья, птичьи гнезда. В цирке катается на мотоцикле и танцует барыню. А главное, полгода спит и сосет собственную лапу. В остальном законы логики нарушились. У Земли, матушки, поднялась температура. Но даже это всепланетное потепление обернулось в России удивительно снежной и морозной весной, которая припорошила и украсила наше мутное время до самого лета. Вообще, сейчас я хочу поговорить про чиновников, поэтому я попрошу, если в зале есть чиновники, вы не обижайтесь. Ладно? Потому что так порознь вы нормальные ребята. Но когда все вместе, какая-то всероссийская вечная беда. Я считаю, что вот партия «Единая Россия», она очень правильно проводила предвыборную кампанию. Мне пришлось однажды ехать на метро, пробка была, и я не пожалел. Их наклейки «Единая Россия» были развешаны на дверях в метро, а сразу под ними не прислоняться. Но вообще, Я вам должен сказать, что вот продолжая тему наших чиновников, вы знаете, что чиновники из партии «Единая Россия», у них сейчас новая, у них инициатива такая, по их инициативе сейчас выходит книга «Россия, родина Путина». Странно, почему-то вот эта часть зала реагирует, а здесь чиновников больше, что ли? Я даже не понимаю. А здесь, кажется, что ли молодежи больше? Ну, у них сейчас много инициатив. Ой, они по-новому прощаются друг с другом сейчас, да? Члены партии «Единая Россия», они при расставании говорят, да поможет вам Путин. У них полное ощущение, что это Господь Бог Путин, он отслеживает все. Но они действительно, слушайте, они всерьез вывешивают его портреты, лозунги везде. В Москве, вы попробуйте вот так посмотреть наверх, на многих домах изречение Путина, крупными буквами, посреди Москвы, напротив Думы. Какое точное выражение Путина, мы должны сделать Россию. Точное, но несколько неправильное, потому что они уже сделали Россию. Вы посмотрите вот с моей логикой, отнеситесь к тому, что сейчас происходит. Ни одного рабочего места новая власть не создала. Ни одного. Экономика только держится на цене на нефть. Они только одним занимаются, переставляют чиновников местами. Все. Но от перестановки чиновников местами сумма взяток не меняется. Потому что рожденный брать давать не может. Не надо заблуждаться. И у нас вся внешняя политика проиграна, даже Украину проиграли. Кстати, вы знаете, что после того, как Ющенко победил на Украине, в России на следующих выборах победит Кащенко. Виновники убийств ни одного не найдены. Терактов. Война продолжается. Я понимаю, что легче бороться со мной цензурой, нежели с Басаевым. А еще легче со стариками нашими бороться. Это после того, что произошло с пенсионерами. Очень многие разочаровались. Рейтинг остался, а уважение упало. Я считаю, что надо Путину, президенту нашему, ввести монетизацию льгот его. Пускай утром идет в ЖЭК, получает талоны на бензин. А Грызлов, пускай ему попытается объяснить, что ему это выгодно. РЕН-ТВ пускай это покажет, они пускай посмотрят, как народ над ними смеется. И пускай Грызлов, может, хоть раз я увижу выражение лица у Грызлова на лице. Человек абсолютно без выражения. Там потасовка, Жириновский в куче малу собрал всех. Господа, перестаньте, пожалуйста. Какие господа? Посмотри на них. Я обожаю, когда люди над ними смеются. Обожаю, потому что это единственное, что нам осталось. Но я думаю, знаете, вот почему упал еще очень сильно градус уважения упал к власти, я считаю, в последнее время, это из-за праздников новогодних. 15 дней праздников. Вот я горжусь нашим народом. Впервые за 1000 лет... Чиновники, наконец, довели наш народ до того, что он захотел работать. Пьяные мужики с похмелья уже 7-го потянулись к офисам. Мол, работать хочу, открой дверь, у меня бабок не хватает, а похмеляться уже. Это у этих хватает денег, у чиновников. Они в Африку на охоту, в Швейцарию. В Африке. Мне про наших чиновников рассказывали, знаете кто? Племена масаев. Вы представляете, слава наших чиновников докатилась до доисторических племен практически. Но вообще у масаев я узнал одну поговорку, это точно о наших чиновниках. Когда стадо баранов разворачивается и идет в обратную сторону, возглавляет шествие хромые бараны. Вы поняли, почему у нас такие неурядицы? Потому что у нас мы все время разворачиваемся. У нас нормальные бараны не успевают выйти вперед. У нас все время хромые впереди. Вообще, я вам должен сказать, что о чиновниках писано много, и нашими классиками... Вы знаете, что о чиновниках сказал Пушкин? А у него эту главу вырезали еще в то время.
Бенкендорф вырезал. Из Евгения Онегина вырезана глава, в которой есть слова «чином от ума избавлен». Александр Сергеевич Пушкин. Гилеровский. В России две напасти. Внизу власть мы, наверху тьма власть. Монтескье, будь добр с людьми, которых ты встречаешь по пути наверх, потому что ты встретишься с ними, когда будешь спускаться. Лев Толстой. Грандиозное выражение, не вызывает столько смех, сколько какую-то, ну вот, ассоциацию вызывает правильную. 1898 год. Лев Толстой. Дневники. Приехал в Москву. Огни и роскошь, грязь и нищета. Собрались злодеи, ограбили народ, набрали солдат, чтобы охраняли их оргию и пируют. Лев Толстой. Дневники. Для России единственное лекарство от водки — это пиво. Салтыков-Щедрин. За наш рубль и сейчас ничего не дают, а скоро будут давать морду. Я начал рассказывать про Африку, про масаев. Так у масаев просто легенды, как на охоту ездят наши чиновники. Значит, там вообще среди охотников считается самым большим достижением мирового уровня — это собрать большую пятерку в Африке. То есть убить слона, буффало, носорога, льва и гепарда. Раньше большой пятеркой считался Байрон, Шекспир, Мольер. Ну, сейчас времена изменились, естественно. И вот, например, один немец не мог за всю жизнь собрать эту пятерку. И он никак слона не мог убить. Причем одного и того же. И этого слона масаи граблями сгоняли ему все время. Он им бабки, а они граблями слона подгоняли. И этот немец уже дряхлый был, он всю жизнь этим занимался, и он все время не туда слону попадал. И наконец, он последний раз приехал, слон его увидел, лег и умер. Все, он говорит, все, я не могу, говорит, больше это видеть. А наш чиновник, ну то, что мне рассказали, я вам перескажу, только простите, там одно слово будет, оно не то, что нецензурное, не то, что пошло, нет, оно просто противное. Наш чиновник из мэрии Москвы, не имеет значения кто, главное сюжет. Он приехал, ну а наши ведь напьются обязательно на охоте. И он с вышки, куда его подняли, с его ружьем, а ружье такое с бриллиантовой мушкой, все в золоте, $1,300,000 стоит. Готовы? Готовы? И он обливал зебру. Вам смешно, а мне зебру-то жалко, друзья мои. Ой, бедная, смотрит, думает, лучше бы ты меня убил вообще, это же... За что ты меня так? У нас же охотники уникальные. Я сам не охотник, мне не нравится это. Но я бывал на охоте и сделал вывод, что только наш охотник может так напиться, что предаться умилению, глядя на бегущего на него кабана, и начать кормить с рук его. Я видел, как кабан аж сел от удивления, когда это увидел. Я считаю, что доконает уважение к нашим чиновникам, наших людей. Знаете что? Западная реформа, которая сейчас вводится в отношении образования. Литература тестируется теперь как на Западе. На компьютерах тестируются ученики. Причем вопросы. Вы сейчас получите удовольствие. Вопрос по литературе. Чем Отелло душил Дездемону? И ответы. Платок, носок, там, я не знаю, тряпка. Представляете, это страна, в которой были Пушкин, Толстой, Лермонтов. Компьютер проверяет знания по Толстому. Конечная станция следования поезда, под которой бросилась Анна Каренина. Еще вы задали вопрос, под который вагон бросилась Анна Каренина. Ну и самый гениальный вопрос по Гоголю. Я очень люблю Гоголя, поэтому для меня это особенно трогательно. На какой руке болел большой палец у Добчинского? Да, это все, к чему свелось знание Гоголя, что ли. Но вопрос запомнили, на какой руке болел большой палец у Добчинского? Ответа три. Спросите, какие? На правой, на левой и др. Уже часть нашей молодежи загнали и до этой реформы в формат западного мышления. Я во Владивостоке у нескольких молодых людей спросил, кто такой Лазо? Мне они все ответили, это поселок под Владивостоком. Что в сочинениях пишут? Как кроссворды гадают? Два молодых человека сидят при мне в ресторане, гадают. Кроссворд, знаете, теперь кроссворды с фотографиями. Не с фотографиями, с портретами. И там портрет Моцарта.
Чуть не сказал, фотография Моцарта. Тоже хорош.
И они говорят, кто это? Тот говорит, это укупник.
А вторая говорит, ну ты чего в самом деле? Какой укупник? Это же 7 букв.
Он говорит, ну, значит, Агутин. И пишут, Агутин.
И у них еще сходится это все.
Боже мой, друзья мои, что пишут в сочинениях? Гоголь родился на Украине под Ленинградом. Ну, в наше время даже последний двоечник не мог такого написать. Онегин и Ленский поехали в деревню проводить кастинг среди сестер Лариных.
А это какая грустная пучка. Герасим утопил каштанку.
А ведь инструкции уже переведены из английского и уже пришли в школы наши.
Читаю. Попытайтесь понять. В учительских уже развешаны. Осуществлять образовательную деятельность на основе реализации системы образовательных программ с учетом концепции о непрерывности образования, увеличивающей мотивацию обучения, ориентирующему на дальнейший выбор профессии, учитывая приоритет личности ребенка. И наши всерьез будут этим заниматься. И наш министр всерьез думает, что он делает какое-то хорошее дело. И так-то Голливуд уже стал нашим воспитателем. Посмотрите, посмотрите, висят афиши фильма «Алеша Попович» в скобках. Героический блокбастер. Парень молодой пришел в книжный магазин, при мне спросил, дайте книжку «Бизнес крокодила Гены». Еще один попросил книжку «Кто сказал вау?» Вместо «мяу». Это я расшифровываю. А что в библиотеках спрашивают? Боже мой, Булгакова дайте «Мастер по маргаринам». Лермонтова попросил песни. Говорит, мы сейчас эту песню проходим о купце, ну, у которого Калашников был. Автомат имеет в виду Калашникова. Еще кто-то пришел, попросил бестселлер Островского в библиотеке. Бестселлер Островского? «Беспредельница». Это, знаете, скоро уже буду спрашивать кулинарный бестселлер корейской кухни «Собачье сердце». А еще один пришел, говорит, мы в библиотеке, мои знакомые библиотекарши, мы проходим роман Чернышевского, этот вот, ну, «Как дела?» Хорошо не спросил «How are you?» Я абсолютно уверен, что западная реформа для образования российской молодежи, это, знаете, это перетянутый шланг проволокой, а шланг с живой водой. Но объяснить это никому невозможно. Еще же попса стала воспитателем нашей молодежи. Я сейчас, знаете, где молодые люди, некоторые называют уже Цветаеву крутой текстовичкой. Ну, это молодые люди, которые смотрят вот эти «Фабрику звезд» и их выкидышей. Что эти выкидыши поют? Если это вдуматься, новое. Я всегда во всех концертах привожу примеры, новые приведу. Цитата из песни. «Онемевшей рукой я впишу тебя в интерьер». Ласковая песня. А можно еще размажу по стенке. Вдавлю в асфальт, тоже хорошо. «О, как мне дороги и любы твои сухие розовые губы». Сухие губы – это сильно, друзья мои. Это просто мумия в макияже какая-то. «Я так тебя любил, что стены падали от твоего дыхания в темноте». Это как вообще спеть можно? Я еле произношу это. Молодые люди, это я для вас говорю. Вам же нравится это много. Я понимаю, что на дискотеке можно нижней чакрой работать под это, но верхней – это невозможно. Невозможно, во-первых, представить себе, как не хватает фантазии. «Будет лентой пулеметной красоваться поцелуй». Пулеметной лентой. Зубы уголовника выбитые.
«Синеокая улыбка полоснет зарею по лицу». просто садюги какие-то. А, я расскажу, как наших мальчиков сделали на пальчиках.
Ты пара.
Глюкоза. Глюкоза, знаете, как расшифровывается? Коза с глюками.
Да.
А это шедевр, друзья мои, это шедевр. Дай бог мне только правильно произнести. Пусть уходит грусть, и я к тебе припрусь. Это в стране, где была Цветаева, Мандельштам. А это продолжение есть. И когда я припрусь, праздник будет, пусть. Вот почему я говорю про образование? Почему я столько внимания этому уделяю? Потому что от наркотиков молодых людей могут спасти только интересы. Никакие вот эти показушные компании их не спасут. Рок против наркотиков. Вы вдумайтесь. Это все равно, что Карлсон против варенья. Это то же самое, что украинцы против сала. Бен Ладен против гексогена. А как вам нравится название дуэта, попсового дуэта? Три поросенка. Дуэт. Хорошо, они учились в школе по арифметике. Это мне напоминает песню со словами «В небе три звезды, в небе три звезды, это я и ты». Кого за две звезды посчитал, непонятно. Клянусь, если бы я был президентом, ну, не дай бог, но я бы в первую очередь вернул советскую систему образования. Правда, правда, это, конечно, очень сложно. Это все равно, что выдавленную пасту из тюбика обратно загонять. Но время есть. Я бы армией не занимался даже. Нам такая армия не нужна. Лучше бы деньги перебросить на образование. У нас хоть образованная армия была бы со временем. И у нас есть время на это, потому что на нас никто не собирается нападать сейчас. Никто. А если нападут, ребят, заходите. Нам только первой зимы дождаться. Уйдете, как миленькие. Объяснить это нашим министрам невозможно. Это все равно, вот объяснять, что западная реформа образования для России западня, это все равно, что пытаться привлечь дебила к вышиванию крестиком на пяльцах. Это все равно, что заставить слушать Моцарта глухого. Поэтому я и говорю об этом, потому что, ну, хотя бы, чтобы смехом решалась проблема. Я понимаю, они говорят, все будет красиво звучать. Ну, я понимаю, деньги выделены на реформу, а откаты заряжены. А при этом, говорят, будут все магистрами, бакалаврами, да. В результате реформы все будут магистрами, бакалаврами, но с мозгами покемонов. Потому что эти магистры, западные бакалавры, на Западе, они... Вот сейчас вы сами догадаетесь, я даже не произнесу до конца фразу. Большая часть молодежи на Западе, несмотря на то, что они магистры и бакалавры, они думают, что Рафаэль и Микеланджело – это черепашки-ниндзя. Ползала знает это. Они уверены, что Бетховен – это собака. В Латвии, где уже давно западнизация произошла, образование на западный манер идет. И молодой парень в книжном магазине продает книги. Пришел интеллигентный латыш, а я немножко понимаю по-латышски. И слышу, это интеллигентный, получивший образование в Советском Союзе, спрашивает у того: трое в лодке, не считая собаки. Джером, Клавка, Джером есть? А этот ему отвечает, молодой: у нас по собаководству ничего нет. Почему я говорю столько об Америке и говорил столько? А потому что я не хочу, чтобы мы тоже вот поросли таким душевным салом. Я вообще не хотел больше говорить про Америку. Я хотел выкинуть эту тему, но произошло то, чего я сам не ожидал. Наши люди подходят ко мне на улицах, подходят в магазинах, в самолетах. Говорят, я вам про Америку сейчас такое расскажу. И рассказывают такое, что не пересказывать невозможно. Я горжусь тем, что благодаря мне про Чукчи стало меньше анекдотов появляться. Чукчи говорят, берегите американцев. Если с ними что-то случится, снова про нас начнут сочинять. Просто какая-то игра затеялась. Мне имейлы приходят. Доставляют мне просто удовольствие. Я не могу не пересказывать то, что мне рассказывают люди, или то, что мне приходит по имейлу. Девушка учится в Нью-Йорке, в американском институте. Она из Карелии. Когда американцы студенты узнают, что она из Карелии, они ей говорят: а ты на кореянку не похожа. Еще одна девушка рассказывает из Одессы. Я им говорю, американцам, я из Одессы. Они говорят: о, знаем, Кремль, Красная площадь. Парень учится в Балтиморе, прислал мне имейл. Меня достали американские студенты вопросом, можно ли до России от Балтимора доехать на машине. Я уже говорю, что можно. Тогда они спрашивают, сколько времени на это уходит. Мне рассказывали инструкторы по горнолыжному спорту в Австрии, в Альпах, что когда звонят американцы, спрашивают, у вас снег есть в Альпах? Те говорят, да, хорошая, холодная погода, приезжайте. Американцы после паузы часто задают вопрос, а как же у вас кенгуру в это время? Австрия. Они Швецию со Швейцарией путают. Это уже замечено вообще в мире. А моя знакомая пара учится в Лос-Анджелесе. И однажды они пошли на ужин с американской парой. И те их спросили, скажите, Россия больше, чем Лос-Анджелес? Наши говорят с гордостью, конечно. А те подумали и переспросили, а если Лос-Анджелес с пригородами взять? Ну, наши говорят, ну, это уже где-то примерно одинаково будет, потому что наши уже не могут всерьез отвечать на этот вопрос. Мне прислал имейл бывший наш профессор из Новосибирска. Новосибирск – это город ученых советских. Это удивительно высокий с точки зрения образования город. И вот ученый, один из наших, уехал в Денвер работать в компьютерный центр. И он мне пишет имейл. Я не верил в то, что вы рассказываете. Я думал, вы прикалываетесь. Но проведя здесь 2 года, среди американской профессуры, я тоже не выдержал и решил приколоться. И он мне, значит, описывает, что далее произошло. Я спросил у одного своего коллеги, американского профессора, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2. Вот вы хихикаете. А между прочим, с гордостью говорю, выступая в разных странах, я заметил, что только в русских залах есть некоторые люди, которые знают правильный ответ на этот вопрос. Потому что они получили образование достаточно мощное и знают, что сначала производится умножение по правилам. То есть ответ 6. Американский профессор, естественно, ответил 8. Наш сказал 6. Американец сказал 8. Но он же главный на земле, он же американец. Наш сказал 6. Он говорит 8, 6, 8, 6. Спорят 2 профессора. Очень интеллектуальный спор. Американец не выдержал первым. Говорит, давай проверим на калькуляторе. Завел калькулятор по-своему и получил ответ 8. Говорит, видел? 8. А нашего просто так не возьмешь. Русские люди, они удивительно сообразительны. Во всем мире считают, что нас на помойке пальцем делали. Нет, друзья мои. Если бы нашу сообразительность направить по правильному вектору, вы бы все за углом милостыни у нас просили. И наш спрашивает очень находчиво. Ты на калькуляторе проверял. А что правильнее дает ответ? Калькулятор или компьютер? Ну, у американцев есть 2 святых вещи. Это компьютер и психоаналитик. В конце этой истории американцу потребовалось и то, и другое. Потому что завели в компьютер. Компьютер-то знает правила. И выдает ответ 6. У американца, друзья мои, у американца произошла потеря мировоззрения. У него были такие удивленные глаза, как будто там сверху поменяли таблицу умножения. А их не предупредили. Они главные на земле. Гениальную историю мне рассказали узбеки. Вдумайтесь в следующую фразу. Как они, узбеки, смеялись над американцами. Узбеки получили образование в советское время. И поэтому они с ироничным мышлением. И когда в узбекскую компанию достаточно богатых людей, финансистов, должен был прийти американский посол в Узбекистане со своей свитой, один из узбеков подготовил шуточный тост. Он думал, что американцы будут смеяться. Сейчас! Рассказывают тост. Обращали ли вы внимание, господа, на один факт исторический, что Колумб открыл Америку, а Америка была названа не его именем. А причина вот в чем. Еще за 200 лет до Колумба Америку завоевал наш узбекский эмир. Он очень подружился с индейцами. И когда он уплывал, индейцы провожали его со слезами на глазах, но он им не сказал, как их звать. И они кричали ему туда, на корму, на корабль, как тебя звать, чтобы мы за тебя молились. А он им кричал с кормы, меня звать Ибн Саид Декефир Абдурашлёп Абдурахман там, и так далее. Ну, в общем, вся песня с припевом. А индейцы, да чё, мы не запомним, мы индейцы, мы же, у нас головки маленькие, ты покороче. А есть такое в Средней Азии слово «ака». «Ака» — это очень уважающее, уважительное слово по отношению к тому, к кому обращается. Это старший господин, это брат ака. И тот ему кричал «Зовите меня!» — кричал он с кормы. «Амир ака!» И они кричали: «Амирака! Амирака!»
Это вы смеетесь. Так появилось слово «Америка». Это вы смеялись. И узбеки смеялись тоже в этой компании. Не смеялись только американцы. Американский посол неделю рылся в справочниках. Еще раз повторяю. Вот я об этом рассказываю, чтобы мы не уподобились среднему американскому классу, потому что у нас гораздо больше именно живых людей. Мне один инженер наш, который работает в Америке, переезжает из штата в штат, написал потрясающий имейл. Я хочу, чтобы он вызвал у вас чувство гордости. Я вообще разделяю понятие родины и государства. Вот я считаю, я живу в лучшей в мире родине, но в чудовищном государстве. Когда я за границей, я скучаю по родине, а возвращаюсь, я в ужасе от государства. И мне этот человек молодой написал: я путешествую по штатам. Вы знаете, что я понял? За несколько лет работы в Америке штатов много, а Россия одна. И одна американка, учительница в американской школе, мне рассказала случай, который должен у вас просто вызвать гордость за наших детей, за их соображалку. Она мне первое, что сказала, что если хоть один русский ребенок или еврейский есть в американской школе, то американцы, дети местные, просто дауны по сравнению с этими. Я говорю: ну это действительно так, у вас и города называются даунтауны. И... она шутки не поняла, ну не имеет значения, я сам посмеялся и был доволен процессом. Но то, что она мне рассказала, то меня восхитило, я даже не смеялся. Задала задачку на уровне нашей начальной школы, классу задала. Скажите, сколько можно собрать трехколесных детских велосипедов, если на складе 123 маленьких колеса, а 62 больших колеса? И все что-то посчитали. Знаете, что наша ответила? Ни одного. Она поставила в тупик даже учительницу, та начала возмущаться. Почему? Готова испытать чувство гордости, да? Она же ответила: потому что одних колес недостаточно, чтобы собрать велосипед. Я могу о них все говорить, потому что меня все равно лишили визы. Они перевели мое выступление. Я не знаю, как они это сделали, это довольно сложный процесс. Но я еще говорил про Буша. Ну как можно перевести, например, фразу, что после 11 сентября Буш ведет себя как авторитет, опущенный на зоне? Вот. Ой, а что он несет? Недавно Буш сказал: я горжусь тем, что мы великие, но несмотря на все наше величие, мы не должны хвастаться величием своим. Но одну фразу я слышал сам. У меня укатайка началась у телевизора. Я гомерической слюной забрызгал экран. Причем он сказал с гордостью за свой народ, и ему с гордостью аплодировали простые общечеловеки американские. А сказал он: только мы, великий американский народ, могли послать луноход на Марс. Я не над ними смеюсь, а над тем, что мы этому еще подражаем. Они могут жить, как они хотят. Но когда мне присылают книгу рекорда Гиннесса, я боюсь, что мы тоже начнем этим заниматься. Вы читали когда-нибудь книгу рекорда Гиннесса? Особенно, что творят американцы? Сейчас. Сейчас. Вот, например, один из американцев установил рекорд. Найду его. Вот. Скажите, у нас кто-нибудь будет этим заниматься? Самая громкая отрыжка. Ха-ха, 120 децибелов. Я не знаю, что он поел перед соревнованием, но это равносильно тому, что вы слушаете рок-концерт на первом ряду в зале. Тоже громко. А представляете, вот это вы смеетесь, а там никто не смеется. Его уважают за эту отрыжку. Он говорит: молодец, слушай, ты добился таких вот... Комиссия приезжала. Он тренировался, всерьез занимался этим. Почему? Из-за бабок, все из-за бабок. 100 тысяч долларов за рекорд Гиннесса. И все, он готов есть гадость, рыгать. Как вам нравится еще один рекорд в книге Гиннесса? Женщина начала чихать 13 февраля.
закончила чихать 24 марта.
И комиссия все это время считала чихи.
Ее тоже уважают. Она в компанию приходит, говорят:
слышь, ну покажи, как ты это вот чихаешь.
И она чихает, а как вам нравится, разжеванной жвачкой выдул шар 30 сантиметров диаметром. Казалось бы, нормально. Дальше. Ноздряй. Только американцы могут всерьез этим заниматься.
Я понимаю, я вижу, некоторые спрашивают,
как это возможно? У меня тоже возник такой вопрос. Техника этого дела объяснена в скобках.
Он разжевал жвачку, засунул в ноздрю, а жена через рот надувала его.
Должен сказать, довольно противно, даже за 100 тысяч долларов.
Ну, у них вообще с ноздрями что-то связано у американцев. Как вам нравится рекорд, который сформулирован так? Самый дальний полет зефира из ноздри. 4 метра 40 сантиметров. С попаданием в рот партнера.
Я ничего не придумываю. Вы можете это все увидеть в книге рекордов Гиннесса. А это меня восхитил рекорд. Сначала я думал, с разбега он плюнул или нет на 9 метров 69 сантиметров. Довольно далековато. А дальше читаю, не веря своим глазам. Мертвым сверчком. Я по своему наивнику думал, что это способ плевания такой. Знаете, как есть плавание баттерфляем, там, кролем, сверчком. Не знаю, там, штопором плюнул сверчком. Нет! Сверчок сдох. Он взял его в рот за бабки и плюнул. Его уважают теперь в американском обществе. Говорят, слышь, у тебя хорошее будущее. Ты еще давленным червячком можешь плюнуть. Хвостиком скунса очень хорошо может получиться. Конечно, среди американцев есть очень интеллигентные люди. Не надо думать, что они все такие. Есть люди удивительно образованные. И я знаю таких американцев. Знаете, как они заботятся о ветеранах? Никогда бы вот эта реформа не случилась в Америке, которая произошла в России. И никогда бы они не сформулировали, как наши депутаты, пенсионное время стариков. Знаете, как записано юридически? Сроки дожития. У американцев это невозможно. Они умеют заботиться о сиротах. Вы знаете, что американские семьи забирают детей из России к себе в семьи, и те живут, и те возмущены моими выступлениями. Вот эти дети, выращенные американцами, я их прекрасно понимаю, потому что я сам знаю американцев, которые говорят, вы поймите, голливудская продукция, ее смотрят только подонки, дебилы и иностранцы. Вот почему я говорю про это. Не они тупые, а мы тупые, когда мы попадаем в разряд подонков, дебилов и иностранцев. А теперь пошли разговоры о том, чтобы еще юридическую часть сменить наподобие американской, сделать законодательство. Вы, если бы вообще прочитали некоторые законы американские, с моей легкой руки началась игра в интернете. Я на одном выступлении приводил примеры законов американских. Но это без слез слушать невозможно. Ну, например, такое торжество юридического абсурда. В Нью-Йорке запрещается охотиться за кроликами из трамвая. А так хочется. Вот. Хлебом не корми, дай из трамвая вот, стрельных кроликов. Ты кроликов завези туда, и все. В штате Айдахо запрещается рыбачить, сидя на верблюде. Тоже очень хотелось, да. А в Алабаме штраф или 3 дня ареста, если вы привязываете аллигатора к пожарному гидранту.